Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 17 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Александра, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, Андрея, Марфы, Дмитрия, Федора, Саввы, Георгия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня мы прославляем и молитвенно переживаем события, совершившиеся в 1918 году, в ночь с 16 на 17 июля, мученическую кончину императора, последнего императора России Николая Александровича, Александры Федоровны, их прекрасных детей, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. День памяти царской семьи. Об этом удивительном, таком живом организме или малой церкви мы поговорим чуть позже. А хочется познакомить вас, дорогие мои, с житием священномученика, новомученика Иерея Дмитрия Казанского, память которого мы также совершаем. Родился Дмитрий Григорьевич Казанский 10 февраля 1884 года в селе Юркино Ярославской губернии в семье диакона. Он становится священником, начинает служить в Ярославском, Спасо-Преображенском, Севастьяновском, Сахотском женском монастыре, в котором служит до 1929 года. В 1929-м отца Дмитрия арестовывают, обвиняют в контрреволюционной деятельности, приговаривают к 5 годам исправительно-трудового лагеря. После отбытия срока наказания ему было определено служить в одной из церквей города Любима. 5 марта 1937 года состоялся следующий арест. Отец Дмитрий был обвинен в участии в контрреволюционной группе «Тихоновской ориентации». На допросах священник держался твердо, никого не оговорил и свою виновность в антигосударственной деятельности не признал. 15 августа 1937 года тройка при УНКВД по Ярославской области приговаривает отца Дмитрия к 8 годам ИТЛ, после чего его этапируют в Севвосток-Лаг, бухта Нагаева, Дальневосточный край. Из этого лагеря отец Дмитрий не вернулся. В справке Пашихонского РО МГБ, составленной в 1949 году, он значится умершим. Точная дата и место смерти его неизвестны. Вероятно, он скончался в лагере до 1945 года. Священномученик Дмитрий Казанский был прославлен в лике святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. В этом году царские дни предварялись фестивалем «Белый цветок», который возник в результате такой внимательной, милосердной любви императорской семьи к нуждам соотечественников, тяжело больных в то время эпидемии туберкулеза, поражали людей смертью. И для этого были организованы специальные ярмарки, на которых выручались средства за пожертвования. А тем, кто участвовал, выдавались белые цветки, которые вкладывались в петличку, сделанные, собственно, руками царских детей. И 80 лет эта традиция была в забвении. Ну, в последние годы она вновь вернулась в нашу жизнь. И в Москве, в Екатеринбурге, в других епархиях белый цветок он занимает свое замечательное, такое законное место в служении милосердия. И в этом году идея или духовно-нравственное сопровождение этого фестиваля, она вновь была посвящена царской семье, но немножко в другом ракурсе. То есть мы, приходя в те или иные учреждения для мастер-классов по изготовлению белых цветков, добровольцы, сотрудники службы милосердия, ручки изготавливают, а ум и ухо и сердце внимательно воспринимают то, что связано с царской семьей. Говорили о детях, о том, как императрица Александра Федоровна свою жизнь положила на воспитание детей, которые не родились святыми. И не нужно здесь так вот эту тему так украшать, строить иллюзии, что вот святые, они прямо вот как в житиях пишут, от юности ни с кем не общался, стремился к уединению, не играл в детские игры и, в общем, стал преподобным. Да нет, детки они были обычные и бойкие, и тихие, и обидчивые, и капризные. Все, что присуще в детстве, в нашей греховной человеческой природе, также и в царской семье. Но императрица Александра, она понимала свою задачу. Задачу по выправлению кривизны, по привитию добра, милосердия. И целенаправленно ставила педагогические задачи и их достигала. Ну, потому что воспитание — это не как трава в поле. Воспитание — это питание определенной пищей, это привитие определенных навыков и ценностей. Мы, к сожалению, потеряли во многом вот эти позиции воспитания собственных детей. Ну, потому что приучили с советского периода, что воспитывать должно государство. Поэтому чем раньше женщина вернется в строй, в рабочий, скорее ребенка сбросит в ясли, в сад, там, с двух месяцев даже. Бывали такие истории, что 2 месяца посидит, покормит, а потом раз и отдает на государственное сопровождение. Ну а там все же должны быть одинаковые, поэтому одинаковое воспитание, строем, парами, направо, налево, одинаковые резиновые сапоги у всех, одинаковые штаны, одинаковое мышление. Потому что это очень удобно воспитывать строителя светлого будущего. Ну и вот до сих пор некоторые пережитки прошлого, они сохраняются. И вот нерадение в воспитании детей, в переложении ответственности на чужих тетей и дядей, которым на самом деле особого дела до твоего ребенка нет. Им важно, чтобы дети не орали, не бегали, чтобы они вели себя прилично. Поэтому как-то прививать какие-то добрые навыки такой педагогической задачи у нянечек, воспитательниц не стоит. Лишь бы дитё не плакало. А там чем оно занимается? Телевизор оно смотрит? Или какими-то другими делами? Ну и понятно, что самые яркие годы, они становятся потерянными для воспитания детей. Ну и потом это все в течение последующей жизни выправляется. То, что накоплено до 5 лет. Надо, дорогие мои, возвращаться к такому укладу, когда отец трудолюбивый, не желе на батарее. Он работает, можно на 2, иной раз на 3 работах, и обеспечивает жизнедеятельность своей семьи. Мама, она работает мамой. Посмотрите, дорогие мои, замечательный фильм «Однажды 20 лет спустя». Мы имели удовольствие в день Петра и Февронии такой подарок сделать нашим прихожанам. Все вместе собрались, посмотрели. Семьи пригласили, многодетные семьи. Удивительный фильм про радость женского служения, женского призвания, то, к чему мы должны стремиться. Конечно, на берегу должны стремиться, что прежде чем семья образуется, и жених, и невеста, они должны, ну, как бы так, предвидеть, а что с этим спутником жизни мы сможем сварить, вообще в какую сторону двигаться. Постоянные дискотеки, ночные клубы, ну или все-таки семья, малая церковь, построение домашнего очага, крепости. Как к детям невеста относится? Может, ей 100 лет их не надо, может, она будет очень зорко за целлюлитом смотреть во всех местах. И, ну, дети — это что-то, это проблема тогда. Они мешают выглядеть. Потрясающий фильм с Натальей Гундаревой про их семью, их подвиг. И когда собрались через 20 лет выпускники, и каждый хвастался: я вот то, я вот то. Он так скромно, но хвастался. А ее все так затирали. Ну, а теперь, говорит: Надюш, скажи, что ты в жизни добилась и что ты ждешь? Два вопроса всем задавали. Ну, говорит, кто ты по жизни? Я мама. Ну да, я папа, мы все тут мама, папа собрались. И, ну что, говорит, простота, несостоявшаяся, понятно. Ну а потом, когда семья собралась, так у окошечка выстроились, счастливая семья, в которой любовь, которую мама в эту семью вкладывает, посвятив себя этому служению, которое приносит больше всего счастья на земле. Ну, потому что любовь, она возвращается. Любовь, она взаимна. Если отдаешь, то и получаешь. И у людей, конечно, был такой шок, что вот действительно, чего в жизни-то добиться нужно было в большей степени. Семейного счастья. А последний вопрос: чего ждешь? Она так задумалась, потом глаза ее прояснились. Я, говорит, жду ребенка. Жду ребенка. Это очень хочется, дорогие мои, чтобы мы возвращались к тем ценностям, которыми жили семьи в православии. Возвращались, глядя на образ царской семьи, на служение мамы, императрицы Александры Федоровны, на ее сердечное участие в воспитании детей, на самоотверженный труд, который принес плоды. Она воспитала при поддержке, любви и, конечно же, участии Николая Александровича 5 святых, величайший труд. Молитвами святых царственных страстотерпцев пусть Господь укрепит нас неленостно, без саможаления, следовать путем созидания Малой Церкви, наших семей. Помогай нам всем, Господь.